Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Сегодня заключительная передача радиоцикла «На вахте памяти», которую президент Владимир Путин открыл своим апрельским выступлением в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В частности, в своей речи он сказал: «Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки, победители, знали героев своей страны». Напомним, одной из предыдущих передач цикла мы посвятили воскрешению памяти наших полководцев Победы, незаслуженно отодвинутых в тень генералиссимусом Сталиным в ходе послевоенной демобилизации и смене курса внешней политики Советского Союза. Легендарные маршалы, принесшие вместе со своими армиями победу над германским фашизмом и японским милитаризмом, чьи одиночные и коллективные фотографии буквально заполняли страницы печатных изданий первых послевоенных месяцев, своими заслугами в самых судьбоносных битвах как бы составили невольную конкуренцию вершителю всех побед – великому Сталину. И в зените их воинской славы они оказались отодвинуты на вторые роли, а иные вовсе отправлены в глухой запас. Даже и сам День Победы по указанию Сталина не стал общенародным праздником. С иными героями-полководцами поступили совсем жестоко. Понижение в должности, тюремные сроки и даже расстрел. Но именно сегодня необходимо восстановить их биографии. Еще и потому, что выросшие на Западе два не знавших войны поколения так называемых ученых-историков, обслуживающих объявленную нам, Западом, идеологическую войну, целенаправленно принижают роль Советского Союза в освобождении мировой цивилизации от нацизма, внедряют в массовое сознание представление о наших полководцах как весьма неискусных воинах, побеждавших неумением, а числом. Дошло до того, что и у нас в России появились так называемые историки, как правило, не старше 50, которые потребовали вместо всенародного празднования очередного Дня Победы сообща предаваться в этот день скорби по всем жертвам Второй мировой войны. Вот совершенно необходимо, опираясь на накопленные исторические свидетельства, документы, мемуары наших военачальников, вернуть в исторический обиход имена тех, с кем тоталитарная власть обошлась столь безжалостно. У микрофона действительный государственный советник Санкт-Петербурга, публицист, наш автор Георгий Васюточкин.
Книга поколений.
Президент Владимир Владимирович Путин однозначно высказался за создание единого учебника истории России. Он говорил: «Граждане должны знать подлинную историю единения народов, а не околонаучные, ангажированные спекуляции на эту тему». Но сопротивление наших чиновников-либералов прозападной ориентации тормозит реализацию этой инициативы президента. И сейчас, как вы сказали, иные отечественные журналисты, политологи и блогеры действительно одурманит нашу плохо знающую отечественную историю молодежь призывами оплакивать исторический факт нашей победы. Именно они, наследники известного литературного героя из романа Достоевского, мечтавшего «хорошо, кабы умная нация покорила бы нацию весьма глупую и присоединила к себе». Смердяков. Воевать с этими неповзрослевшими недорослями нужно последовательно и доказательно, не воскрешая штампов советской пропаганды, порождавшей образ воина-балагура из любого боя, выходящего победителем. И наш короткий цикл возвращает радиослушателей к непрочитанным страницам военной и послевоенной истории нашей страны, когда многие наши победоносные маршалы и генералы вдруг превращались в обвиняемых, исчезали из жизни страны, кто на годы, а кто навсегда.
Вот в предыдущей передаче цикла «На вахте памяти» вы рассказали о странных обстоятельствах военной биографии трех знаменитых полководцев, творцах победы – Ватутине, Ротмистрове и Толбухине. А о ком сегодня будем говорить?
О других, подвергшихся внезапной, необъяснимой опале военачальников самого лицевого ряда – летчиках, моряках, танкистах. Те, кому сегодня больше 80, помнят, что эйфория победы в 45-м продолжалась недолго и сошла совсем на нет перед выдвижением кандидатов на выборах в Верховный Совет СССР, то есть к январю 46-го года, где наших героев-маршалов не оказалось. Резонансным стало известие об удалении главного маршала победы из Москвы на периферию, сначала в должности главы Одесского, поздний октябрь 45-го, а позже Уральского военного округов. Не будем останавливаться на теме «Генералиссимус против маршала Победы». Она давно перешла на страницы печатных изданий и телеэкран. Тогда же Сталин, кроме Жукова, решительно отодвинул от центра наиболее отличившихся маршалов – Малиновского, сокрушившего Квантунскую армию. Он оставил его главнокомандующим Дальневосточным округом, а Толбухина отправил на беспроблемный Закавказский округ. Эту должность маршал занимал еще до войны в звании полковника. Немного позже, в 1948 году, и маршал Рокоссовский был передан государству соцлагеря Польской Народной Республики по официальной просьбе польских руководителей и стал министром обороны социалистической Польши.
То есть в очень короткий срок почти все командующие фронтами, освобождавшие страны Восточной Европы от фашизма, оказались вне ближайшего окружения Сталина. А кто заменил их? И существовала ли вообще такая равноценная замена? Ведь настолько прославлены были эти полководцы. Какие военачальники могли достойно занять должности удаленных от Кремля маршалов?
Сталин знал, что Красная Армия бесспорно превосходит в Европе армии союзников. Германия лежала во прахе, поделенная на 4 оккупационных зоны. И во власть были призваны штатские маршалы. Сразу же после подписания акта о капитуляции Германии звание маршала СССР было присвоено сугубо штатскому члену Государственного комитета обороны Лаврентию Павловичу Берии. Сегодня иногда появляются материалы о заслугах Берии в атомном проекте Советского Союза. Но, по-видимому, уже немногие помнят, что организацией работ по этому проекту с 1943 года пришлось заниматься его первому руководителю, первому заместителю председателя Государственного комитета обороны и министру иностранных дел СССР Вячеславу Михайловичу Молотову. На май 1945-го вклад Берии в продвижение атомного проекта был весьма невелик. Лишь 29 августа 1949 года был успешно взорван макет нашей атомной бомбы. На Берию возлагалось иное – трудоустройство в лагеря ГУЛАГа миллионов советских военнопленных. Появился и другой штатский маршал Николай Александрович Булганин, который с 1940 и по 1946 год возглавлял Государственный банк и в кремлевском обиходе за глаза именовался бухгалтером Сталина. По объему заслуг оба они никак не могли составить конкуренцию вождю, а Жукова в такой позиции себе представляли и крупные зарубежные деятели. Например, генерал Эйзенхауэр открыто считал Жукова преемником Сталина на посту главы государства. А в 1947 году Булганину было присвоено маршальское звание почти одновременно с его назначением на должность министра обороны. Замечу в скобках, что это министерство часто меняло название – обороны, военные, вооруженных сил. Берию и Булганина генералиссимус мог не опасаться в первые послевоенные годы. Воинских заслуг, ценимых народом, у них не было. Но оставались еще маршалы родов войск и весьма дееспособные адмиралы. Их авторитет в войсках был повыше обычного министерского.
Именно они представляли угрозу для Сталина.
И вот только после немного затянутого мною предварения можно перейти к тому, что стало происходить именно с этими военачальниками. Начну с рассказа о послевоенной судьбе главного маршала авиации Александра Александровича Новикова, но сначала очень кратко о его военной биографии. Окончил он духовную семинарию, дальше Красная армия, обучение военному делу, и только в 33 года первые полеты на известном нам по кинофильму «Небесный тихоход» в славном легком самолете У-2. В начале войны он начальник штаба военно-воздушных сил Красной армии. В 41-м его авиация обеспечила воздушное прикрытие Ленинграда и позже дороги жизни. Уничтожал аэродромы фашистов в Финляндии и Северной Норвегии. В апреле 42-го назначен командующим военно-воздушных сил Красной армии. В боях за Сталинград его Новикова летчики сбили 1200 округленно фашистских самолета. В апреле 43-го, после введения звания главного маршала родов войск, Новиков стал первым главным маршалом авиации. Обеспечил оснащение нашей авиации радиосвязью.
Известно сегодня, что в начале войны сотни наших самолетов фашисты разбомбили прямо на аэродромах. Да и сами боевые машины технически уступали знаменитым мессершмиттам.
Да, а Новиков боевой летчик. Срочным переоснащением наших военно-воздушных сил должен был заниматься Государственный комитет обороны. Но это... обязанность выпала ему. К 43-му году положение удалось выправить. И вот на днях в популярном журнале «Военная история» я прочел содержательную статью «10 лучших истребителей Великой войны» с приведением тактико-технических данных по каждому из них, включая немецкие и самолеты армий союзников. Оказалось, что в эту десятку попали и наши истребители – первый из них, И-16, конструкторского бюро Поликарпова, успешно провоевавший 3 года войны, и другой, Ла-7, конструктора Лавочкина, поступивший на вооружение уже в марте 44 года. Маршал Новиков был непревзойденный тактик, находивший для каждой военной операции оптимальные сочетания групп истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Так, при овладении Кёнигсбергом он решился на привлечение тяжелых бомбардировщиков авиации дальнего действия, который командовал другой прославленный главный маршал авиации Александр Голованов. Но при надежном прикрытии многих разноманевренных истребителей этот трехдневный круглосуточный штурм закончился капитуляцией Кёнигсберга, а Новиков стал обладателем золотой звезды Героя Советского Союза.
Но ведь он оставался на своем посту командующего военно-воздушными силами до самого конца войны.
И до, и после. Он возглавил объединенную авиацию трех фронтов – Забайкальского, Первого и Второго Дальневосточного фронтов, громивших японскую и Квантунскую армию в августе 1945-го. Война закончилась 2 сентября, а 8 сентября маршал Новиков стал дважды Героем Советского Союза. Однако этого бесспорного триумфатора ждали тяжкие испытания в мирное послевоенное время.
А что случилось?
В марте 1946-го он был незаконно репрессирован вместе с наркомом авиационной промышленности Алексеем Шахуриным. Это официальная формулировка. Вместе с ними под суд пошли еще шестеро авиаторов разных рангов и должностей. Возникло так называемое «дело авиаторов». До сих пор, писала газета «Коммерсант», неясны мотивы, по которым осудили командующего всей авиацией в годы войны. По одной из версий, ему ставили в вину срыв задания по созданию стратегического бомбардировщика. По другой – плохую координацию действий авиации при разгроме Японии, якобы не был захвачен остров Хоккайдо. По третьей – из него просто выбивали и выбили показания на маршала Жукова. Но есть и другое сообщение о причинах превращения маршала-героя в заключенного ЗК. Этот источник – статья дочери маршалы Светланы Александровны Новиковой в газете «Известия». Вот сохраненный мною номер с этой статьей, вышедший 13 лет тому назад.
А можно процитировать хотя бы главные абзацы этого документа по тексту?
Читаю. «Вот этого командующего, – пишет Светлана, – и после такой войны и такой победы в марте 1946-го снимают с должности, а через месяц арестовывают и осуждают по статье 193.17а за злоупотребление властью и халатное отношение к службе. И это на глазах у всего народа, который прекрасно знал его имя по приказам верховного главнокомандующего. На глазах соратников – по войне, увенчанных наградами, завоеванными в боях. И тем не менее все молчали. Почему? Ответ может быть только один. Все, от маршала до солдата, в одинаковой степени чувствовали себя заложниками сталинского тоталитарного режима. И никакое одиночное геройство не могло в то время ничего изменить. Это была акция устрашения, показательный суд. Война закончилась, а тиран давал понять, что для него победа не цель, а только средство для укрепления личной власти». Цитата заканчивается.
А в чем, при том уже в мирное время, маршал-герой мог так непоправимо ослушаться вождя?
Продолжаю чтение публикации Светланы Новиковой. «Маршал Новиков посмел отклонить представление к генеральскому званию 24-летнего сына вождя Василия Сталина. И вот получил». Цитата заканчивается.
То есть Сталин был еще и двуличным. То, что мстительный, в этом уже никто не сомневается.
Да, вот предполагая заранее такой ваш вопрос, я припас еще документ. Это общевойсковой, я подчеркиваю, общевойсковой приказ Народного комиссара обороны Сталина от 26 мая 1943 года командующему военно-воздушными силами Красной армии маршалу авиации товарищу Новикову. Слушайте. «Приказываю: первое. Немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника Сталина В.И. и не давать ему никаких командных постов впредь до моего распоряжения. Второе. Полку и бывшему командиру полка, полковнику Сталину, объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул, и за то, что портит и развращает полк. Исполнение донести народный комиссар обороны и Сталин». Конец документа. Какой же образец большевистской принципиальности? Не вождь, а всемирный эталон справедливости. И испытанный в боях маршал поверил этой показной демонстрации Сталина своей будто бы несокрушимой принципиальности. На фоне своих полководцев, лично громивших врага, Сталин боялся утратить свой авторитет. А вот уже и случай открытого неповиновения вождю.
А что сегодня известно о показаниях на маршала Жукова, которые якобы дал Новиков?
Вновь читаю публикацию Светланы Новиковой. Скажу одно. Да, заявление, о котором идет речь, было. Но мой отец его не писал. И тому есть документальные свидетельства. А как была получена подпись, думаю, объяснять не надо. Через Лубянку прошли миллионы, и подписи маршалов и генералов под заключением госкомиссии были получены также с помощью страха. Два маршала в «Ореоле Победы» были также бесправны перед тираном, пишет Светлана Новикова, как моя полуграмотная бабушка-крестьянка, когда-то по ошибке раскулаченная.
А что было дальше?
Отправляя Новикова в тюрьму, Сталин приказал арестовать, но сохранить. Знаменитая резолюция. Еще по истечении срока, назначенного маршалу судом, Сталин распорядился, пусть еще посидит. Новиков был освобожден и сразу же после смерти Сталина реабилитирован в июне 1953 года. Ему вернули звание, награды, назначили командующим дальней авиации вместо другого, попавшего в опалу главного маршала Александра Евгеньевича Голованова. И в 1954 году Новикова назначили еще и заместителем главкома военно-воздушных сил.
Биография как история.
Память бывает разная. В начале 1988 года, в канун перестройки, вышел сборник очерков о наших маршалах Победы «Полководцы Великой Отечественной». Составитель Анатолий Кучеров. И вот чем заканчивается там очерк о маршале Новикове. Будьте внимательны. Войну главный маршал авиации закончил на Дальнем Востоке, где координировал действия трех фронтов, а в мирные дни занимал ряд ответственных постов в военно-воздушных силах. В 1956 году по состоянию здоровья маршал вышел в запас. Но еще слушайте далее по тексту. Родина высоко оценила заслуги Александра Александровича. Он дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина, и далее следует точный список наград. И ни слова о такой награде, как пытки в следственном изоляторе, 6 лет заключения, сломленный организм. Такую вот память о наших героях коммунистическая власть внедряла еще недавно в сознание народа. И объявленная президентом Владимиром Владимировичем Путиным вахта памяти – это данный нам шанс очиститься от лжи в наших воспоминаниях о величии и трагедии Великой Отечественной.
Вот понятно, что нельзя из дня нынешнего судить день прошлый. Все-таки как, почему никто из военачальников не вступился за Новикова перед Сталиным?
Ну, вспомним только что прочитанные слова дочери Новикова о том, что наши лучшие полководцы были так же бесправны перед вождем, как ее полуграмотная бабушка-крестьянка. Но, впрочем, еще один такой случай мне известен. Это возражение, адресованное лично Сталину, маршалом бронетанковых войск Павлом Семеновичем Рыбалко.
Напомните тоже биографию этого героя.
Рыбалко – командующий танковой армией. В 1943-м его армия побеждала на Курской дуге. В ноябре 1943-го первой ворвалась в Киев. В составе Первого Украинского фронта шла на Западную Украину и отличилась еще и тем, что спасла такой крупный исторический центр, как Львов. Отступая, фашисты намеревались взорвать древний Львов. Рыбалко их опередил и вместе с армией другого танкиста, генерала Лелюшенко, вытеснил фашистов из города и успел уничтожить большую часть их боевых порядков. Далее путь генерала Рыбалко шел на Берлин. И тут не могу обойтись без личных воспоминаний. 20 апреля 45-го я, играя со сверстниками на улице, услышал из уличных репродукторов торжествующий голос Левитана. Он возвещал нечто особенной важности. У меня в ушах его заключительные слова: «Ворвались в Берлин!» Позже я узнал, что это были танки генерала Рыбалка. Как известно, Сталин приостановил атаку Первого Украинского фронта маршала Конева, куда входила и танковая армия Рыбалка, перепоручив овладение Берлином войскам Первого Белорусского фронта, то есть маршалу Жукову. Но танкисту Рыбалка еще пришлось повоевать. 9 мая из пражских радиостанций зазвучал призыв: «Руда армада, на помоц!» То есть: «Красная армия, помоги!» Фашисты пробивались из Берлина через Прагу, чтобы сдаться американцам. Их нужно было догнать, уничтожить и освободить Прагу. Это в 2-3 дня осуществила армия Рыбалка. Генерал получил вторую звезду героя, а 1 июня стал маршалом бронетанковых войск.
Георгий Сергеевич, я вас попрошу, вернитесь, пожалуйста, к его полемике со Сталиным. В чем они публично разошлись?
В июне 1946-го у Сталина проходило совещание с высшим генералитетом по делу маршала Жукова. Сталин зачитал показания на Жукова, уже арестованного маршала Новикова. И тут прозвучал голос генерала Рыбалка: «Да если человека с умом пытать, он и не такое подпишет». Вождь сделал выводы. Генерал Рыбалка был выслан в Свердловск, а через год, в августе 47-го, возвращен в Москву, где генералу пришлось лечь в кремлевскую больницу якобы на плановое профилактическое обследование. Оно продлевалось под предлогом будто бы обнаруженного у него рака. Так он и умер в январе 48-го. Более осведомленные военачальники говорили, что Сталин боялся окружения Москвы преданными генералу танкистами Рыбалка.
Конечно, танки в современной истории нередко оказывались решающим аргументом власти против оппонентов. Китай, лето 1989-го, расстрел студентов на площади Тяньаньмэнь. Или Берлин 53-го, день Икс. Страшно и подумать о танках, окружающих цитадель вождя. А какой еще род войск беспокоил Сталина в первые послевоенные годы? Кого он опасался?
Еще одним несогласным с одной из инициатив вождя оказался прославленный, любимый народом и флотом, главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Немного задержусь на экспозиции этого имени. Минимум 3 поколения уже не знакомы с заслугами Кузнецова перед нашей Родиной. Он родился в 1904 году в русской глубинке под Котласом Вятской губернии и, словно герой русских сказок, обернулся талантливым флотоводцем. Пропустим 20-е годы, учебу на оперативном факультете военно-морской академии, службу на Черноморском и Тихоокеанском флотах. В марте 1939 он становится заместителем наркома военно-морского флота, а с апреля того же года он бессменный нарком по 1946 год. По упразднении наркомата в том же году он назначается главкомом военно-морских сил. Но вернемся к началу войны в июнь 41-го. 22 июня Севастополь подвергся нападению с воздуха. Не было потеряно ни одного корабля, ни одного самолета. Ни один десант не был допущен на побережье. На свою личную ответственность адмирал заранее приготовился отразить ожидаемую атаку противника, а соответствующие указания из генштаба поступило лишь около полуночи 21 июня. А весь Черноморский флот уже был наготове и оказался единственной боевой единицей, не понесшей потерь при нападении Германии ночью 22 июня. В сентябре адмирал флота Кузнецов прибыл в Ленинград. Нужно было защитить город от вторжения фашистских кораблей в Финский залив. Одновременно адмирал подыскивал место для базы авиации дальнего действия для бомбардировок немецких объектов в самой Германии и, конечно, Берлине. Такое место Кузнецов нашел на острове Эзель. И уже в ночь с 7 на 8 августа 1941 года наши самолеты бомбили Берлин. Адмирал организовал оборону на Балтике, создавал Ладожскую и Волжскую флотилии. По его оперативным указаниям, Северный флот сорвал попытку гитлеровцев овладеть Мурманском. Кузнецов был всюду. Но наш радиосценарий немного о другом. А прочесть об этом замечательном адмирале проще всего в номере газеты «Правда» за 18 сентября 2015 года. Хорошая корреспонденция в любой библиотеке имеется. Ну и, разумеется, в Большой Советской и всех последующих энциклопедиях.
А что за конфликт случился между Сталиным и этим прославленным адмиралом?
Трещина в отношениях между Кузнецовым и Сталиным легла еще в 1946 году, когда главком флота вместе с его единомышленником, морским офицером царского флота, годившимся ему в отцы, адмиралом Галлером, требовали срочно наладить производство авианосцев. Сталин противился. Но позиции главкома флота и генералиссимуса особенно резко разошлись, когда Сталин задумал разделить Балтийский и Тихоокеанский флоты на два самостоятельных флота – каждый. Кузнецов не уступал. Сталин вынес вопрос на военный совет военно-морского флота, и тот почти единогласно отверг сталинский план. Сталин затаил лютую обиду на строптивого адмирала.
Вот наши сограждане могут сегодня поверить, что и у диктатора находились твердые принципиальные оппоненты. Правда, лишь в среде военных. И как же разрешился этот спор?
Пришлось воспользоваться помощью эффективного управленца, как теперь говорят, Берии, к которому совершенно кстати поступил донос на Кузнецова. Правда, по совсем другим обстоятельствам. От сотрудника минно-торпедного института капитана первого ранга Алферова, который обвинял руководство военно-морского флота в передаче союзникам высотной авиационной торпеды за номером 4536 АВА. Стали разрабатывать компромат на Кузнецова и прибавили к доносу Алферова и другие сигналы с мест о допуске союзников к самонаводящейся акустической торпеде и к материалам по дистанционной 130-миллиметровой гранате. Запахло обвинением в измене Родине. В начале 1947 года Кузнецов был снят с должности главкома военно-морского флота, а с ним и его помощники, его заместитель по вооружению адмирал Лев Михайлович Галлер, вице-адмирал Степанов и начштаба флота в годы войны адмирал Алафузов.
То есть генералиссимус проявил готовность пожертвовать своими лучшими руководителями флота из-за какого-то доноса, а эти обвинения подтвердились, кто их проверял?
Их проверкой занялись сразу же после смерти Сталина, и они мгновенно лопнули, как мыльный пузырь. Но 19 декабря 1947 года Сталин подписал постановление Совета министров о предании суду бывшего руководства военно-морского флота. Сначала состоялся созванный правительством суд чести вооруженных сил, который вынес решение, тут уж моряки проявили слабину, признать виновность адмиралов Кузнецова и Галлера, по настоящему делу полностью доказанной, и ходатайствовать перед Советом министров СССР о предании виновных в передаче иностранным разведкам материалов, составляющих государственную тайну, суду военной коллегии Верховного суда СССР. Суд под председательством памятного по процессам 1937 года Ульриха определил, а Лафузов и Степанов получили по 10 лет тюрьмы, Галлер – 4 года, а сам Николай Герасимович Кузнецов избежал тюремного заключения и был понижен в звании до контр-адмирала. Видимо, Сталин все же крайне нуждался в Кузнецове и считал такую острастку достаточной для удовлетворения своего самолюбия.
Не воспринял Сталин уроков своих же действий в конце 30-х, когда он фактически обезглавил наши военные кадры. Последовательно повторил свой эксперимент.
Очевидно, такие личности не поддаются психологической корректировке. Но вот что интересно, как ни в чем не бывало, Сталин сам же в 1951 году восстановил Кузнецова в должности военно-морского министра. А после смерти вождя были освобождены и адмиралы Алафузов и Степанов. Кузнецов был при должности и на свободе в последний год смерти Сталина, и он делал все, что мог для смягчения участи Галлера, Алафузова и Степанова. Но Галлер, 64-летний Галлер, не дожил до освобождения. Он так и умер в тюремной камере в июне 1950-го. А в 1955-м Кузнецову присвоили высшее морское звание адмирала флота СССР. И, конечно же, были реабилитированы Галлер посмертно, Степанов и Алафузов. Так закончилось дело адмиралов.
Книга поколений.
Вот летчики, танкисты, моряки всюду по указанию вождя или по организованным сверху доносам среди высшего командного состава появлялись жертвы. Получается, для острастки всех наших военачальников высокое воинское звание генерал-лейтенанта имелось и у главного фигуранта ленинградского дела Алексея Алексеевича Кузнецова. Маршал Берия и глава СМЕРШ Абакумов трудились усердно, можно сказать, не покладая рук.
Но сегодня мы ведем передачу строго в рамках очерченной темы «На вахте памяти. Воскрешение имен маршалов войны». И в заключении передачи я расскажу еще об одном герое войны, летчике, осужденном вне связи с уже прочитанным сегодня делом авиаторов. Это маршал авиации Сергей Александрович Худяков. Трагедия маршала Худякова отражена в большой публикации газеты «Красная звезда» за 24 января 2007 года.
Ну, наверное, если о таких героях, как маршал Новиков, адмирал Кузнецов, старшая часть радиослушателей, еще заставших войну, все знает, слышала, помнит, то имя летчика Худякова, я думаю, мало кому известно. Вы могли бы тоже кратко рассказать биографию этого героя?
Он армянин, родился в Армении в январе 1901 года. Его подлинное имя и фамилия – Арменак Ханферьянц, участник гражданской войны. Именно при вступлении в Красную армию он записался под именем и фамилией своего погибшего товарища, участника борьбы за советскую власть в Закавказье в 1918 году. Видимо, считал тогда, что под русским именем и фамилией своего погибшего товарища, участника борьбы за советскую власть в Закавказье, ему будет легче быть принятым в России как равному. Да и наши вожди, Троцкий, Сталин, выступали под псевдонимами. Он воевал, учился, стал кадровым летчиком-офицером. Войну встретил в должности командующего военно-воздушными силами Западного округа. В апреле 1942-го он уже начальник штаба военно-воздушных сил Красной армии при Новикове. А летом 43-го в боях на Курской дуге и при форсировании нашими войсками Днепра он уже в должности заместителя командующего военно-воздушными силами Красной Армии. В декабре 1943-го он обеспечивает безопасность доставки нашего главкома Сталина на Тегеранскую конференцию лидеров союзных держав Рузвельта, Сталина и Черчилля. Сталин из Москвы доехал до Баку на поезде, а от Баку до Тегерана пришлось лететь на самолете. За штурвалом самолета Сталина находился тогда сам главный маршал авиации дальнего действия Александр Евгеньевич Голованов.
Худяков конкретно отвечал за отражение нападения вражеских самолетов?
Ну да, чтобы сбоку не прилетели на высоте. Все прошло гладко. В августе 1944-го, после проведения нашими войсками Яско-Кишиневской операции, ему, Худякову, присваивается звание маршала авиации.
Но карьера, безостановочный рост карьерный пока просматривается. А что после победы?
А не забегайте вперед. Карьерный рост продолжается и в 1945 году. На второй конференции «Тройки» в феврале 1945-го в Ялте, еще ведь идет война, Худяков входит в узкую группу советников Сталина вместе с главкомом военно-морского флота Кузнецовым и начштаба Красной Армии генералом Алексеем Иннокентьевичем Антоновым. Здесь Худяков особенно понравился Рузвельту, который подарил лично ему американский спортивный самолет новейшей модели. Худяков не оплошал и тут же передал этот подарок молодежному авиаклубу. Но факт непосредственного получения Худяковым подарка от Рузвельта насторожил Сталина.
Уже третий маршал авиации оказался героем нашего рассказа.
Да, так ведь и было. Учреждается праздник «День авиации». 19 августа 1944 года объявлен Днем военно-воздушных сил СССР. И в этот же день Худяков становится маршалом и получает назначение на Дальний Восток командующим 12-й воздушной армией. Он решает задачу освободить от японцев марионеточное государство Маньчжоу-го, захватить и вывести его императора Го Генри Пу и его золотой фонд. Кто-то, возможно, помнит замечательный кинофильм Бертолуччи «Последний император» о судьбе и Маньчжоу-го, и Пу-и. Японцы сотнями тысяч даются в плен. В воздух поднимаются два самолета. На одном плененный император, на другом – золото. И самолет с золотом пропадает в пути. 14 декабря маршал Худяков по прибытии в Читу задерживается на аэродроме офицерами СМЕРШ.
А что произошло? В чем маршал провинился? Он же решил главную задачу, изгнал японские армии, взял в плен марионеточного императора Маньчжоу-го.
А тут органы долго работали с маршалом, ведь лишь в марте 1946 года были оформлены документы на его арест. И первоначальное обвинение – присвоение трофейных ценностей, как будто бы золото присвоил, отходит уже на задний план. Обнаруживается, что он не выходец из саратовской глубинки Сергей Худяков, а уроженец Армении Арменак Ханферьянц. Арестованный маршал показывает, он поменял личные данные, чтобы было проще вступить в Красную Армию. Обнаруживается, что в 1918 году он находился в оккупированном тогда англичанами Баку. Так и было, боролся за советскую власть. Но ему приписывают даже участие в расстреле 26 бакинских комиссаров. А эти обстоятельства выходят на уверенное обвинение в сотрудничестве с английской разведкой и шпионаже в пользу враждебных государств Англии и Японии. В конце 40-х шпиономания была возведена у нас в национальный абсолют, кто помнит еще.
А вообще-то известно, куда делся самолет с золотом и чем вообще закончилось дело маршала Худякова?
Останки разбившегося самолета нашли в Прибайкальской тайге в 1952 году. а сам маршал был расстрелян 18 апреля 1950 года. 4 года из него выбивали показания. О пытках, учиняемых над маршалом, стало известно из материалов допроса майора МГБ Рюмина, который уже после расстрела Худякова задумал сигнализировать по инстанции о неправомочных действиях его министра Абакумова. Под суд пошли и Абакумов с Рюминым. Их расстреляли. Маршал Сергей Худяков был реабилитирован 18 августа 1956 года после 20-го партсъезда. А указом Президиума СССР от 6 июля 1965 года, уже много позже отставки Хрущева, он был восстановлен в воинском звании маршала авиации. Ему вернули все награды, а через несколько недель парткомиссия при главном политуправлении Советской армии и военно-морского флота восстановила его в рядах коммунистической партии. Ну, сейчас, понятно, его чтут в Армении как национального героя. Институт вооруженных сил Республики Армения с 2005 года носит его имя.
И в завершении передачи еще раз напомним суть акции «На вахте памяти». Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши сограждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, чтобы они знали героев своей страны, чтобы они воспринимали историю такой, какой она была. И напомним здесь самую главную формулу, высказанную Николаем Михайловичем Карамзиным. Мы должны гордиться светлыми страницами своей истории и печалиться от того, что были в нашей исторической судьбе и темные страницы. На сегодня все. Передачу из цикла «Вахта памяти» подготовили наш автор Георгий Васюточкин, редактор и ведущая Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.